Царство Небесное иначе, как только через таинство крещения.
Как же все-таки русский человек понимал важность и значимость святого крещения? Например, еще до революции. А все потому, что он был воспитан не только проповедью священника, но и воспитывался в русской литературе. И сегодня о восприятии Христа мы поговорим в контексте нашей русской литературы. Поможет нам в этом православный человек, преподаватель философии Вятского социально-экономического института Наталья Ильинична Злыгостева. Я познакомился с вами в Вятском социально-экономическом институте, когда была конференция по вопросу православной психологии. Тогда вы читали очень интересный доклад о духовно-нравственном формировании личности ребенка через русскую литературу. Тогда я понял, что вот передо мной стоит настоящий русский человек, которому действительно не безразлична судьба своего народа, что вы как-то радеете. Я знаю, что вы участник лихановских, кирилло-мефодиевских чтений, сам тоже участвовал в этих чтениях. Тема нашей сегодняшней программы – это праздник Крещения Господня. И как мы знаем, что этот праздник, он напоминает нам о нашем личностном крещении. Это событие очень важно для человека. А как вы считаете, сегодня вот среди русских классиков нашей русской литературы, кого бы вы назвали Иоанном Крестителем, который готовил наш народ к принятию Христа?
Мне думается сказать именно так, кто был бы предтечей в этом случае, достаточно сложно. И, наверное, у священника и у человека, который приуготовляет человека к духовному крещению, другая цель и другие задачи. Ну, вопрос вы задали совершенно верный, совершенно точный, поскольку достаточно долгое время и полного атеизма, и, я бы сказала, внутренно-духовной опустошенности, которая последовала за крушением идеалов, пусть даже неверных и дурных, но идеалов, она требует того, чтобы вот эта духовная пустота была восполнена, поскольку принять Бога, вот ощутить это Богоявление невозможно, если душа либо спит, либо она совершенно равнодушна. И, скажем, в веке еще 19-м, особенно в крестьянском быту, это шло через семейную традицию духовную, через посещение храма, через общение с духовенством, через участие в жизни храма. Сейчас мы столкнулись с тем, что не одно, а несколько поколений оказались вне этой очень благотворной, благодатной среды. И вот тем наставникам, который сохранился, который определял вот эту духовную чуткость, была все-таки русская литература. И многим очень сейчас знакомо имя человека в свое время, протестанта, по вероисповеданию, по мировосприятию Серафима Роуза, который стал православным священником, сказавшим очень точные и правильные слова о том, что у русского народа перед остальными народами есть великое преимущество в том, что они обладают величайшей литературой мира, которая духовно вспахивает душу, и поэтому зерна христианство, падая на нее, дает урожай во сто крат, а то и более. И вот, вы знаете, даже в то время, которое я росла, оно было очень атеистичным, мы свои первые представления о другой реальности, о другом мире получали именно из русской литературы. У нас был Чехов, у нас был Лесков, появился тогда первый сборничек Ивана Шмелева, Пушкин, Лермонтов, Достоевский. Все это открывало не только мир более глубоких, полных, сильных чувств приходило понимание, если язык, на котором говорит этот мир, существует, а он существует, поскольку есть этот язык, значит, это именно та реальность, которую ищет наша душа. Она может быть неосязаема, незрима, но это именно то, ради чего мы рождаемся и живем.
Как вы считаете, каким образом сегодня обычному человеку показать красоту и важность русской литературы для современного школьника?
Это сложнее, как ни странно, сделать в школе. Все-таки самое главное – это родители. И вот если в семье родители читают, в особенности они читают вместе с детьми, то это единственный верный путь, на котором может происходить пробуждение вот этой детской души. Чтение художественной литературы, оно помогает через очень знакомые события, явления, даже слова, открывать образ. Иной мир, иную реальность, образ. И художественный образ. Если ребенок не читал сказки Пушкина, для него это пространство, эти понятия храма, как должно себя вести, они остаются закрытыми. Ведь какой мы первый вопрос задаем ребенку, когда читаем ему сказки Пушкина, ту же «Мертвую царевну»? Что она делает, когда впервые оказывается в тереме семи богатырей? Ведь она устала, ей холодно. Ей бы поесть, согреться, она сначала затеплила Богу свечку, а уж потом затопила жарко печку. Сначала благодарность Богу за спасение, а потом уже все обыденное, житейское, остальное. И в памяти ребенка это откладывается, это остается. Не надо говорить о том, что русская литература, она подменяет собой духовное просвещение и духовное образование человека, его духовное становление. Она к нему готовит. Она та ступенька, вот та тропинка, по которой человек идет к храму. То, что идет в школе, порой воспринимается как предмет, как знание, которое следует усвоить.
Обязанность.
Своего рода обязанность. Многие, даже взрослые люди, они ищут ответы на внутренние вопросы. Вот потому что готовность даже, может быть, не принять крещение, многие крещены с детства, а осмыслить свое крещение, понять, что это для тебя уже сейчас осознанно Богоявление, каждый раз, и способен ли ты открыть ту дверь, в которую стучится Христос, вот это очень важно. Ведь вот Тютчев, мы сегодня еще не сказали, о нем великий русский поэт, он точно сказал трагедию не только 19 века, хотя и назвал наш век, но века 21 века. Все верят, но они не просят. Верить можно во что угодно. А вот воскликнуть со слезами «Приди на помощь моему неверию» может только, наверное, человек, чья душа уже проснулась и готова.
Сегодня у нас еще один гость – православный богослов из Америки Олег Владиславович Воскресенский. Олег Владиславович, приветствую вас, святки.
Приветствую вас, отец Константин. Очень радостно вас видеть из заснеженной Миннесоты. Это такая глубинка Америки, далеко от побережья, на самом севере. У нас здесь настоящая холодная зима и настоящие святки.
Мы сегодня обсуждаем вопрос подготовки праздника Крещения Господня. Вот. Хотелось бы услышать от вас, как идет подготовка там, за океаном, как православные люди готовятся к этому удивительному празднику.
Праздник действительно удивительный, и американцы очень любят готовиться к празднику. Если в нашей традиции с праздника только начинается празднование, то у американцев все наоборот.
Олег Владиславович, крещение Господне, оно всегда напоминает нам о личностном крещении. Это очень важно для человека, и, наверное, важна подготовка к принятию святого крещения.
Город большой, 2,5 миллиона человек, около 20 православных церквей, американских, греческих, румынских, сербских. У нас оглашение, катехизация или воцерковление, как угодно можно назвать, по-разному, проходит 2 раза в год. По полгода воцерковление осуществляется силами всех православных церквей города. Одна из церквей выбирается в качестве места проведения этих встреч. И вот раз в неделю все, кто готовится в это полугодие принять крещение, регулярно приходит на такие огласительные встречи. Их проводят священники разных церквей. Каждый берет по одной-две теме. И поэтому есть возможность не только познакомиться с тем, что нас объединяет, всех православных, но и с особенностями национальными, культурными особенностями. Но есть еще встречи индивидуальные, личные, с настоятелями своих церквей.
Наверное, когда человек проходит осознанно и принимает осознанно святое крещение, все-таки это воспитывает в человеке понимание общинной жизни.
Да, община и принимает, и воспитывает своего нового члена. В американской православной традиции церковь очень, может быть, я употреблю слово «мирянская», в том смысле, что миряне, не священство, а миряне выполняют большую часть церковного труда. Заботы о церкви, воцерковление, воспитание молодого поколения. И даже в богослужении священнику отведена та роль, которую только он может исполнять. Таинство. Это миряне делать не могут. Но все остальное они могут.
Наверное, помимо нашей русской диаспоры, присоединяются и люди среди протестантской среды, среди американцев, переходят в православие.
Рост церкви православной в Америке осуществляется за счет главным образом, последние, по крайней мере, 20 лет, не за счет притока новых иммигрантов. Этот приток относительно невелик сейчас, но именно за счет американцев, которые ничего исторически, культурно, ничего общего с нашим православным Востоком и с нашим православным Западом не имеют. Это люди, выросшие в протестантской традиции, протестантской среде и культуре, и поэтому они, как правило, приходят уже очень хорошо подготовленные. Да? Мы знаем, какое огромное внимание протестанты уделяют изучению Писания, систематическому богословию, церковной дисциплине, в том числе финансовой дисциплине. Десятина – это норма жизни. Поэтому вот эти люди, приходя в православие, естественно, приходят уже с хорошей церковной подготовкой.
Олег Владиславович, многие люди помнят, когда вы приезжали к нам на Вятку.
Я миссионер. Я живу в Америке со своей семьей последние 25 лет, хотя родился и вырос в Москве. Я регулярно 5 раз в год приезжаю в Россию как миссионер, то есть провожу вот эти духовно-просветительские беседы. Но приезжаю я в Россию не сам по себе, а по приглашению или церковных, или светских образовательных органов. Я кандидат педагогических наук, соавтор учебника по основам православной культуры для российских школ. Мне очень памятно посещение Вятки в 2014 году по вашему приглашению любезному, те лекции, которые я прочел по теме исторического основания христианской веры. Очень мне радостно вспоминать об этом времени, проведенном с вами и с вашими замечательными аудиториями, пытливыми, внимательными и такими жадными до знания, до приобщения к Слову Божию, к истории Церкви. И с радостью еще когда-нибудь у вас побываю. Спасибо, Господи.
Как разнообразен мир православия и как много в нем интересных людей. А все потому, что красив и разнообразен Христос, которого они раскрыли в момент крещения. Храни вас Господь, вас и ваши семьи.